а затем следовало дождаться очередной большой рецессии, чтобы материальный кризис наложился на духовный. Тогда, говорил Изюмин, в Америке начнутся войны клоунов. Простите, может быть, клонов? Нет, именно клоунов. Изюмин имел в виду вторую американскую революцию. А что это значит? Ее что, будут делать клоуны? Нет, во всяком случае, не только Изюмин говорил, что американцы называют свою реальность «клоун волт». Каков приход, таков и бунт. Сначала запылает цветная во всех смыслах революция, которая сильно подпалит здание цирка. Затем будет гибридная гражданская война, а потом к власти придет военная хунта, где соберутся нормальные люди. И вот с ними уже можно будет вести диалог. Таков был дьявольский план ГРУ, заложенный в «Царь Химеру».
«Значит, «Царь Химера» уже развернута?» «Насколько я знаю, да», — отвечает ВС. «Но она не была активирована. Триггер был известен только Изюмину. Он хранился в сейфе в его кабинете. Но после его, ну, того несчастья, которое с ним произошло, в сейфе ничего не нашли».
«А что представлял собой этот триггер?»
«Царь Химера имела стандартный твиттерный запал. То есть ее активировал обычный твит. Надо было примерно 600 раз загрузить его в американские ветки, хотя бы в качестве ответа на другие твиты. И в массовом американском сознании началась бы неостановимая цепная реакция прозрения».
«Получается, — хмурится Голговский, — вы построили бомбу огромной разрушительной силы, а взрыватель от нее куда-то пропал?»
«Получается так, — отвечает ВС. —
А этот «Царь Химера» может быть активирован случайно? Вдруг кто-нибудь наберет точно такой же твит?»
«Это практически исключено. В стратегические твиттерные запалы вставляется защитный код из спецсимволов. Вероятность, что кто-то повторит всю комбинацию вместе со словами, ничтожна».
«У кого этот активатор может быть сейчас?»
«Я не знаю», — отвечает ВС. «У Изюмина дома было множество обысков, ничего не нашли. Может быть, он просто заучил этот твит наизусть?»
«И поэтому ваше руководство нейтрализовало Изюмина», — задумчиво повторяет Голговский.
«Я думаю, что Изюмин сам во всем виноват», — отвечает ВС. «Мог бы тихо жить на пенсии, но за пару дней до своего несчастья он разослал всем сотрудникам в личку один мейл, который очень напугал наше руководство. Сейчас».
ВС лезет за телефоном и читает с экрана.
«Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. Наглые, продажные, насквозь лживые американские медиа уже несколько лет употребляют слово «русский», точно так же, как фашистская пресса употребляла слово «еврей». И это вполне нормально с точки зрения американских левых, содрогающихся при неправильном подборе гендерного местоимения. В ходу ежедневно обновляющиеся версии электорального навета. Из нас с вами ударными темпами делают новых евреев. Вспомним историю. У довоенных евреев было две проблемы. Первая — они долго надеялись, что все обойдется. Вторая — у них не было бомбы. Мы тоже верим, что все обойдется. Скоро бомбы не будет и у нас, потому что ее сделают бесполезной. Сейчас последние минуты, когда мы можем что-то изменить. Мужайтесь, женствуйтесь».
«Ого», — присвистывает Голговский, — «звучит серьезно. А что это за электоральный навет, про который он говорит?»
«Он утверждал даже в узком кругу, что мы на самом деле не вмешивались в американские выборы. Делали вообще все, кроме этого, но туда не лезли. Потому что от президентских выборов зависит только меню Белого дома. Мы же не идиоты воевать с голограммами. Якобы это активное мероприятие ЦРУ по обработке собственного населения».
«В чем его смысл?»
«Ну как в чем? Если вы скажете вменяемому американцу, что в Америке демократия, он, скорее всего, тихонько засмеется. Там все знают, что живут при олигархии. Но если вы сообщите ему же про атаку на американскую демократию, он гневно сожмет кулаки и некоторое время, возможно, действительно будет верить, что живет при демократии. Что называется, имплицитно. Это наша старая технология рефлексивного контроля, как у вас ее называют. Рефлексивный контрол. Изюмина больше всего возмущало, что у нас технологии тырят».
«Понятно. Значит, ваше начальство решило, что Изюмин собирается...»
«Вероятно, да», — говорит ВС. «Изюмин часто называл «Царь Химеру» бомбой. Был шанс, что Изюмин попробует ее активировать без санкций руководства.
Но если разработанное им оружие действительно было непобедимо, почему это вас пугало?»
«Знаете, — отвечает ВС, — я все-таки скажу про слух, который ходил по лаборатории в последние дни нашей работы. Он не слишком правдоподобный, но решайте сами. Якобы американцы получили доступ к нашим новейшим ноу-технологиям, усовершенствовали их и разработали химеру ответного удара. Сверхмощный ноосферный пенетратор под названием МОАС. Его характеристики показались нашим лидерам такими впечатляющими, что, возможно, с Америкой заключили какой-то тайный договор о ноосферном ненападении. Но доподлинно мне ничего не известно. Вашим лучше это знать. Вы серьезно надеялись договориться с Америкой после всего, что натворили?
Ну да, пожимает плечами ВС.
Мы в последнее время даже брали у ЦРУ заказы по аутсорсингу. Через цепочку посредников, конечно, но они хорошо знали, кто выполняет работу.
Например, — поднимает брови Голговский,
— например, химера «Майдан де ле Конкорд». Техзадание было получено через контакты в Монако, там же передан ключ активации. ЦРУ вообще интересовалась Францией. Мы делали для Ленгли еще одну химеру по этой французской триаде «Либерте, Галите, Фратерните». Мы, они хотели заменить Фратерните на «Идентите», потому что сексизм и вообще давно пора, но химеру почему-то надо было сформировать не через стандартный забой свиньи, а через ритуальную порку трех девиц, одна из которых черная, а другая бывший десантник. Боялись, что иначе не приживется по культурно-историческим причинам. Думаю, они потому на аутсорсинг и пошли. В ЦРУ сейчас весь блэкопс-директорат из трансгендерных феминисток.
И что вы?
А что мы? Выписали из Парижа трех подходящих девок, привезли в спецхату на Рублевке и пороли их целый месяц за американские деньги. Во всех смыслах пороли. У них аж жопы облезли. Там сложный сценарий был с камзолами, париками, семихвостками. Прям кино про 18 век. Вроде стильная получилась химерка. Развернули. Но активировали ее или нет, не знаю. Это вы у своих спрашиваете. Заплатили американцы хорошо и девушкам, и нам. Тоже понятно, через посредников.
Голговский прощается с информатором, обещая вскоре выйти на связь и обсудить окончательные детали побега. Скорее всего, говорит он, вывезем по Выборгскому каналу. ВС кивает и благодарно улыбается. Голговский встает с лавки и уходит по пустому зимнему бульвару. Через 100 метров какая-то сила заставляет его оглянуться. ВС все так же сидит на скамейке, подняв воротник и далеко вытянув ноги в шведских унтах. На утоптанном снегу перед ним прыгают 3 озябших голубя. ВС кормит их хлебной крошкой из кармана. На следующий контакт ВС не выходит. Голговский выжидает 4 дня, потом с левой симки звонит консьержке в его дом. Консьержка дает ему телефон сестры ВС. Голговский звонит ей из метро, чтобы его сложно было отследить, и узнает, что ВС отравился редким соединением кадмия, мышьяка и ртути. Формула яда уникальна, такой состав вырабатывали только на химкомбинате «Енисей» в конце 00-х годов. Почерк ясен вполне. ВС не умирает, концентрации яда немного не хватило, но у него поражены внутренние органы, выпадают волосы, и он парализован на всю жизнь. Он не может говорить. Ему предстоит жить, вернее, существовать на гемодиализе и искусственном легком. По странному стечению обстоятельств его помещают в тот же военный госпиталь, где в отдельной палате, в отдельной коме, жестко острит в своей книге Голговский, лежит Изюмин.
«Вы не хотите поехать туда вместе со мной?» — чуть вкрадчиво спрашивает сестра.
Голговский выключает телефон, бросает его в урну и долго ездит по кольцевой. Все понятно, вопрос только в том, знает ли ГРУ, с кем именно встречался ВС. Голговский выходит из метро и долго смотрит на мглистое зарево в московском небе. Зимний русский закат, как всегда, похож на рекламу лавовых ламп английской фирмы «Метмос». Ах, лампы, лампы. Сложно, очень сложно русскому офицеру стать ламповой тяночкой после 40 в этом раздираемом ненавистью мире, да еще за полгода. И ты, моя заблудившаяся уточка, уже не будешь ею никогда. Друг ты мне или враг? Голговский этого пока не решил. Он вспоминает сидящего на лавке ВС, голубей на снегу, и по его щеке сбегает неожиданная слеза. На наш взгляд, одно из самых эмоциональных мест в книге. Может быть, на подсознательном уровне оно как-то связано с репрессированной сексуальностью автора и памятным диалогом вербовки. Ну вот и попрыгали. Голговский уезжает на дачу работать над книгой. Там его застает весна.